Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 11-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее очередной выпуск программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла».
Слушайте наше объявление.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Закажите самый красивый крест на надгробие с подставкой цветником из камня и получите скидку 30%. Скидка действует до 30 сентября. Срок службы изделий от 50 до 100 лет. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата после получения в вашем городе. В Москве и Московской области осуществим установку. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России бесплатный. Повторяем 8 800 555 65 23. Подробности на сайте крест-нн.рф.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 95-е зачало, 23-я глава, стихи с 23 по 28. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, говорит Господь, и оставили важнейшее в законе, в суд милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятина была существенной частью ветхозаветных установлений. Согласно второзаконию и книге Левит, полагалось откладывать десятину от урожая и приносить Богу. Но мята, анис и тмин, травы для приправ, выращивались обыкновенно в небольшом количестве, и десятая часть от них была столь мала, что это приношение составляло всего один пучок. Однако те, кто отличался исключительной тщательностью в соблюдении закона, отсчитывали десятину буквально с каждого растения. Таковыми были фарисеи. Они учитывали каждый листочек этих трав и в то же время могли быть исполнены несправедливости, надменья и жестокости. Они строго исполняли второстепенное в законе и забывали о существенном. Евангельский фарисей хвалился этим: «Даю десятую часть из всего». Десятина была их обязанностью. Христос говорит, что надлежало им того не оставлять. Все на своем месте должно содействовать служению Божию. Но Господь осуждает их за то, что они оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Все внешнее имеет значение, но все существует ради внутренней святости сердца. Суд и милость по отношению к людям и вера, верность по отношению к Богу важнее всего в законе. Этот дух фарисейства и до ныне живет. Он никогда не умрет, пока Христос не будет царствовать в наших сердцах. Можно соблюдать все установления церковные, все посты, не пропускать никогда воскресных и праздничных богослужений, аккуратно жертвовать на храм и при этом исполняться самодовольство и быть совершенно далеким от Бога. Они тщательно избегали меньших грехов и не боялись совершать больших. «Вожди слепые» снова называет их Господь. Раньше Он называл их так за их лицемерное учение, а теперь за их лицемерную жизнь. Они были слепы, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. В своем учении они оцеживали комара, предупреждая людей против малейшего отступления от предания старцев. В своей жизни они оцеживали комара, изображая предельный ужас перед самым малым грехом, и не затрудняли себя в совершении грехов, которые по сравнению с этим были как верблюд по сравнению с комаром. «Не за строгость по отношению к малым грехам выговаривает им Господь. Грех, даже если он с комара, следует отцеживать, а за то, что вслед за испугом перед комаром они поглощали верблюда. Для фарисея внешнее было все, а внутреннее не имело значения. Господь показывает это на двух образах. Он сравнивает их с сосудом, чистым совне и грязным изнутри. Разве не безумие вымыть чашу и блюдо только с внешней видимой стороны и оставить их невымытыми с внутренней, той, которой пользуются? Они избегали грубых, видимых для всех грехов, которые могли бы уронить их мнение других людей, но пребывали в злосердечии, ненавистном для чистого и святого Бога. Фарисей слепой, обращается к ним Господь. неведение собственных, поселившихся в сердце грехов, самая опасная слепота. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Главная забота христианина — о чистоте сердца. Более всего мы должны остерегаться грехов, свидетелем которых бывает один только Бог, испытующий внутреннее человека. Очисти прежде внутренность чаши, не только это, но прежде это, потому что при должной заботе о главном внешнее тоже станет чистым. Господь сравнивает их также с окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми. Праведность книжников и фарисеев была подобна украшению гробниц на показ. Их честолюбие было направлено на то, чтобы показаться праведными перед людьми. Но внутри они были отвратительны, как гробы, полные костей мертвых и всякой нечистоты. В их сердцах было только лицемерие и нечестие. Мы можем быть исполненными грехом и выглядеть смиренными и очень благочестивыми, вызывая восхищение у многих. Но какая польза для нас стараться трудиться ради похвалы людской, если Господь наш не скажет нам в последний день: «Добрый рабе, благий и верный, внеди в радость Господа твоего».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иерея Сергия, Нины, болящего Александра, Сергия, Татьяны, от раковицы Софии, младенца Варвары, Евгения, Михаила, болящей Маргариты, болящей Елены, болящей Нины, болящей Людмилы, болящей Тамары, Валентины, Максима, Валентины, Александра, Инны, Максима, Юлии, болящей Марии, болящего Симеона, Виктора, Раисы, Анны, Марии, Нины, Анны, Евы, Алексея, Дарьи, Алексея, Марии, Владимира, Владимира, Ильи, Сергия, монаха Феодорита, Зинаиды, Геннадия, Ирины, Валерия, Валерия, Марины, Виктора, Михаила, Артема, Никиты, Юлии, Таисии, Василисы, Кирилла, Юлии, Евгении, Иерея Владимира, Николая, Евгения, Раисы, Елены, Тамары, Натальи, Дмитрия, Ирины, Людмилы, Владимира, Артемия, Елены, Амвросия и всех православных христиан.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы поговорим с вами об одной фигуре, которая вызывает противоречивые отклики в православной среде. Кто-то этого человека любит и уважает, кто-то его терпеть не может, кто-то считает, что заслуги его перед Россией огромны, Кто-то считает, что этот человек отравил российское образованное общество тонким ядом. Споры продолжаются на протяжении многих лет, конца им не видно, и даже и непонятно, какой может быть у этих споров конец. Речь идет о Николае Михайловиче Карамзине, авторе «Истории государства российского», авторе «Бедной Лизы», писем русского путешественника и огромного количества статей, литературных произведений разных жанров, человека, который составил целую эпоху в истории русской изящной словесности и, не менее того, в истории исторического знания в России. Так вот, над Николаем Михайловичем Карамзиным висит обвинение в принадлежности к масонским ложам. И всякий, сколько-нибудь интересовавшийся историей Отечества православный человек слышал, как то, что Карамзин создал подлинно русскую историю государства российского, так и то, что он извратил русскую историю в этом своем произведении. Давайте с этим вопросом разберемся. К тому есть два очень серьезных повода. Во-первых, в этом году исполняется 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Он появился на свет в 1766 году. Дата знаменательная. Впору выпускать какой-нибудь юбилейный рубль. И, кроме того, в 1826 году, то есть 190 лет назад, он скончался и появился последний том, 12-й том его «Истории государства российского». Карамзин не дописал последний том, его друзья готовили к печати эту книгу. И, кроме того, он не довел до последнего намеченного им события, до восшествия на престол царя Михаила Федоровича в 1613 году, весь свой грандиозный проект. 12-й том заканчивается Междуцарствием. Должна была быть еще одна книга, ее, к сожалению, нет, и мы ее уже никогда не увидим. Так вот, два юбилея, 250 лет и 190 лет, красивые круглые цифры, и над ними веет достаточно темная тень обвинения в масонских пристрастиях. Собственно, для православного человека ничего доброго в масонстве быть не может, это совершенно ясно. Масонство в истории России – сила разрушительная. Масонство – сила в России враждебная православию, недобрая в отношении русской церкви. И, пожалуй, я не нахожу ни одного хорошего слова в адрес масонов и масонства. Это, можно сказать, злодеи в отношении русской культуры и русской государственности. Как же так? Как же мог вот такой злодей оказаться придворным историографом? А ведь он получил от государя Александра I это звание и воспользовался им в течение долгого времени. Карамзин, получая доступ к разного рода архивам и собраниям древних бумаг, книг, создавал свою историю государства российского. Так вот, давайте разбираться, что такое масонство Николая Михайловича Карамзина. В молодые годы, будучи еще абсолютно никому неизвестным человеком, в провинциальном городе Симбирск Карамзин действительно вступил в масонскую ложу. Позднее, переехав в Москву, он был членом дружеского ученого общества, которое также в значительной степени контролировалось масонами. Тут слово из песни не выкинешь. Был Карамзин в масонах. Это так. Однако, все его масонство продлилось 4 года. Он отвратился от своих так называемых братьев, о чем неоднократно говорил публично сам, говорил в своих материалах, которые он публиковал в разное время, и о чем есть убедительные свидетельства его современников, друзей и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, некоторые радикальные православные историки говорят,
Но это он только для виду. На самом-то деле он продолжал быть. Он только маскировался. Он хотел тайно из засады очернить русскую историю. Вот он, так сказать, и для вида вышел из масонов. Здесь не вяжутся концы с концами. Карамзин продал часть своего имения, когда отправлялся в Европу. Из Европы он присылал письма русского путешественника, публицистические произведения, в которых достаточно прохладно высказался о французской революции, свидетелем которой он был. По возвращении в Россию он высказался крайне отрицательно, уже без всяких полутонов, а в отношении так называемой французской революции, она же катастрофическая бойня, которая свела Францию с положения сильнейшей державы Европы и поставила ее на пятое, может быть, четвертое от силы место. Так вот, Карамзин в своих высказываниях, в своих взглядах антиреволюционер и жесткий защитник монархии. Причем монархия самодержавной, не реформированной по какому-нибудь либеральному рецепту, неограниченный по каким-нибудь заветам революционеров и абсолютный идейный враг декабризма. Что-то странное получается здесь. Ну как же так? Человек удрал от масонов, человек обругал те идеи, которые им дороги, революционерство, развенчание и унижение монархии, и вместе с тем его обвиняют в том, что он все равно секретный масон. Не обращайте внимания на то, что он делает и то, что он говорит. Но давайте разберемся с тем, а кто его в этом обвиняет. Обвиняет его Федор Глинка, сам масон. Говорит о том, что Карамзин получил деньги от своих братьев, вольных каменщиков, и на них ездил в Европу. Хотя этого не было. Обвиняет его в этом Голенищев-Кутузов. Ради бога, не беспокойтесь, это не победитель Наполеона, не герой Бородинского поля, это другой человек из его рода. И этот самый Голенищев-Кутузов также видный масон. Получается довольно забавная картина. Дело в том, что сама масонерия московская, крайне раздраженная тем, что из ее рядов вышла столь видная фигура. И фигура эта, при том, сознательно перешла в другой лагерь, в лагерь активно действующих противников масонского взгляда на политическую реальность, начала обвинять Карамзина, причем обвинять достаточно публично, в том, что он масон. Вот теперь подумайте, а стоит ли, слыша вот такие обвинения от вот таких людей, доверять им? Не лучше ли посмотреть на то, что писал Николай Михайлович Карамзин? История его, я имею в виду многотомную историю государства российского, это издание, которое когда-то совершило настоящий переворот в духовной культуре России. История государства российского повернула умы современников к истории Древней Руси, к истории Руси допетровской, к московской державе, к нашим государям, к нашим князьям и святым. История государства российского показала, что Россия единодержавием спасалась, то есть, говоря современным языком, самодержавием, и то, что от раздоров она гибла. Иными словами, всякая междоусобная брань, всякий распад дома на половины, который в священном писании назван делом гибельным. Так вот, его эти идеи, Карамзина, они, несомненно, способствовали, во-первых, тому, что образованное общество повернулось к русской старине, начало интересоваться ею, и, во-вторых, оно способствовало тому, что русский человек учился уважать своих предков. Ведь конец 18-го, начало 19 века – эпоха, когда наше дворянство и наша аристократия фактически не знали своего прошлого, может быть, за исключением собственной генеалогии, собственного родословия. Знали, каковы великие мужи Франции, каковы великие мужи Англии, Германии, Италии, Древнего Рима, Древней Греции, а Русь представала перед ними какой-то нищей, убогой, немой страной, у которой нет прошлого, есть только какие-то беспорядочные драки наших князей, как будто они были некими вождями разбойничьих шаек. И вдруг является из ничего Петр I, Россия поворачивается к Европе, становится великой державой и так далее. Что ж, до Петра-то ничего не было, что ли? Карамзин показал, что не то, что было, а история России красива, история России назидательна, история России изобилует героями, в истории России были великие государи, история России имеет в себе не менее духовной и нравственной крепости и совершенства, нежели история какой-либо другой державы того времени. Она ничем не хуже ни французской, ни английской, ни немецкой и так далее. Это было настолько ошеломляющее открытие, что на какое-то время история России сделалась даже интеллектуальной модой. По словам Александра Сергеевича Пушкина, даже светские дамы бросились читать русскую историю. Это было достижение очень серьезное. В чем же обвиняют Карамзина? Почему же сейчас ему клеют ярлык масона, лжеученого и так далее? Ну, насчет лжеученого тут понятно, большинство тех, кто ему этот ярлык клеит, не очень понимают, что 40% истории государства российского – это специальные тома, которые полностью состоят из ссылок на источники. Карамзин – очень хорошо образованный человек, знавший огромное количество языков, въедливый источниковед, знал источники по истории России – иной раз лучше, чем современный доктор исторических наук и профессор. Не его вина, а скорее скупость издателей состоит в том, что историю государства российского переиздавали и до сих пор переиздают в основном в упрощенном варианте. У первых изданий были те самые тома со сносками. Там 3 тома исторического повествования и к ним 2 тома сносок. Только сносок и больше ничего. Комментарий к источникам и больше ничего. Это размер, который более чем достаточен для современной высокоученейшей монографии. Ну а позднее все эти сноски исчезли. И ныне можно встретить в продаже историю государства российского в 3 толстенных томах, где нет ни единой сноски. Пожалуйста, сходите в магазин, посмотрите. Это оскопленный Карамзин. Это Карамзин, упрощенный до нельзя. Ну что ж, остается только сила его ума и сила его литературного дарования. А это немало, это немало. Ну а вот насчет каких-то его непатриотических высказываний, то критики Карамзина постоянно апеллируют к тому, что Николай Михайлович относился со скепсисом, иными словами, относился критически к фигуре царя Ивана Грозного. И действительно, Карамзин разделил правление Ивана IV на несколько периодов. Некоторые из них он считал счастливыми, некоторые из них он считал неудачными и укорял Ивана Васильевича в жестокости и в проявлениях тиранического характера его правления. Ну, что тут сказать. Знаете, говоря о государе Иване Васильевиче, важно вспоминать, что Русская Православная Церковь отказалась его канонизировать, что святейший патриарх Алексий II 15 лет назад в речи перед представителями московских приходов сознательно и обоснованно высказался против этого. И, кроме того, важно помнить, что при Иване IV и с его ведома были убиты 2 больших святых Русской Православной Церкви. Это святой Филипп Митрополит Московский и святой Корнилий Псково-Печерский. Оба светильники нашей церкви. Кроме них, так или иначе подверглись казням. Архиереи, архимандриты, игумны, монахи, огромное количество представителей русской церкви. Мы можем сейчас до хрипоты обсуждать вопрос о том, обоснованно это было или нет, но во всяком случае, надо крепко задуматься о том, стоит ли видеть на месте сурового правителя, сделавшего и много хорошего, и много дурного, одну только величественную, светозарную и безупречную фигуру. И так ли уж не прав был Карамзин, что у этой фигуры находил недостатки? Вот об этом стоит подумать. История России неодномерна. История России не состоит вся из одной краски, черной или белой. В 90-е годы с легкой руки либеральных историков на нашу историю, как и ближнюю, там, скажем, Великую Отечественную войну, так и дальнюю, тоже 16 век, та же война за Украину в 17 веке, тоже принятие христианства при святом Владимире, выливались потоки грязи. И какая только фигура из числа наших монархов не подверглась жестокому бичеванию, порой совершенно неоправданному, и какие только периоды русской истории не подверглись сознательному, повторяю, умышленному искажению. В 90-е годы русская история была черным черна. Но это ж либералы. Стоит ли уподобляться, стоит ли ум свой упрощать и оглуплять, делать из трехмерного пространства плоскость? Если мы сейчас, люди почвенного склада ума, русские, православные, начнем везде, где черно, вымазывать толстым слоем белой краски, потом любоваться на прямое асфальтовое поле, залитое белым, ну что ж, мы в таком случае обманем себя. История послана нам Господом Богом для нашего назидания. И в ней содержатся притчи, не только восхитительные, не только прославляющие святых, но и притчи страшные. Мы ведь говорим о том, что Иоанн Златоуст от державной руки подвергся гонениям. И мы сочувствуем этому святому. И мы знаем, что эта державная рука была христианскую. То, что престол константинопольский занимали государя разного нрава. Так отчего же мы, вглядываясь в собственную историю, боимся сказать, где хорошо, а где дурно? Наша история величественна. Наша история прекрасна. Наша история – история народа, который перед Богом грешит, кается, исправляется, опять грешит, опять кается, опять исправляется. И до сих пор Господь, попуская нам беды по нашим грехам, все-таки дает нам выжить, не карает нас по справедливости, а с большим снисхождением относится к нам. Карал бы он по справедливости, давно бы нам быть раздавленными его десницей. Но мы всякий раз получаем от него прощение и помилование. Почему? Для того, чтобы мы сами, наши потомки, глядя на деяния предков, учились тому, как быть добрыми христианами в политике, в культуре, в творчестве, в торговых делах, во власти, да в чем угодно. А значит, историю надо знать такой, какой она была, и с добром, и со злом, и с черным, и с белым, и с серым, и со всеми переливами и оттенками того, что у нас происходило. Иными словами, видеть ее сложной, видеть ее очами ума, а не через призму лозунга. В силу этого, говорю вам свое мнение о Николае Михайловиче Карамзине, ни один историк, конечно же, не избегает ошибок. И вместе с тем, Карамзин, пусть даже в чем-то и ошибавшийся, тем не менее ум великий, ум, давший России красивую и сложную историю, ум, сделавший ее привлекательной для образованного общества. Поэтому ныне более доброго следует говорить о нем, нежели злого. Этот человек пример скорее положительного отношения к прошлому своей страны и своего народа, нежели отрицательного. Поэтому не хулить его надо, а учиться понимать, а порою и кланяться ему за то, что он был достаточно мудр, чтобы не спрямлять, не округлять острых углов судьбы нашего народа. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Украшена.
В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня большой праздник. В народе мы этот день называем Третьим Спасом. Праздник же установлен в честь перенесения нерукотворного образа Спасителя в 944 году по инициативе тогдашнего византийского императора Константина Багря Народного из Эдессы, где он хранился, в Константинополь. Все, кто здесь присутствует, или, по крайней мере, большинство, хорошо знают историю нерукотворного образа. Но я бы все-таки напомнил ее сейчас. Потому что в этой истории обретаются некие символические совпадения с днем сегодняшним. Эдесский царь Авгарь болел проказой. И, услышав о чудотворце, о Иисусе из Назарета, он посылает к нему человека, своего близкого художника, и повелевает ему написать изображение Спасителя и пригласить его в Эдессу. Посланный не может даже близко подойти, потому что огромные толпы людей окружают Господа. И тогда издали с холма он пытается нарисовать его портрет. И ничего не получается. И когда отчаялся посланник царя Эдесского, то тогда сам Господь подозвал его и сказал, что вручит ему то, что необходимо его царю. И, умывшись, вытер лицо свое полотенцем, на котором чудесным образом отобразилось его изображение. И отправил это изображение вместе с письмом царю Авгарю. Тот по вере своей исцелился. А позже апостол Фаддей пришел в те места, крестил, проповедовал Христа, и по молитвам Фаддея оставшиеся следы проказы исчезли с лица царя Авгаря. Правнук Авгаря был идолопоклонником, язычником. Он отступил от христианской веры своего праотца и покушался на христианские святыни. И тогда епископ Эдессы, опасаясь, что нерукотворный образ Спасителя, который висел на крепостной башне над входом в город Эдессу, может быть изничтожен, тайно ночью закрывает этот образ штукатуркой. Образ исчезает. И только когда городу в VI веке, в 545 году, подступили персы, когда над городом нависла страшная угроза, вот тогда по внушению свыше епископ Эдессы, узнав из видения о том, что чудотворный образ Спасителя закрыт, но находится по-прежнему на той самой главной башне над воротами, что вела в город, открыл этот образ. И с горячей молитвой жители Эдессы обратились ко Господу, и враг не посмел войти в город. Я напоминаю эту историю, потому что есть какое-то символическое совпадение с тем, что произошло на Красной площади. Никто и не знал, что будут обретены иконы на Спасской Никольской башне. Но как же поразительно! Все то, что произошло со Спасом на Спасской башне в городе Москве, повторяет эту историю с нерукотворным образом. Как и в древней Эдессе, ко власти пришли язычники, люди, не верующие в Бога, которым сам вид иконы на главной башне Московского Кремля претил, не соответствовал их убеждениям, и отдан был приказ уничтожить эти иконы. Но по милости Божией с ними произошло то, что произошло с нерукотворным образом. Они были закрыты от глаз гонителей и сохранены, и явлены нам. Тот нерукотворный образ, когда царь Хазрой Персидский поступил к Эдессе, чтобы разрушить. Этот образ явился народу нашему и всему миру без видимой угрозы внешней опасности. Но разве одни только внешние опасности влекут за собой гибель человеческую? А сколько внутренних опасностей в жизни современного человека? Сколько опасных мыслей, которые отторгают человеческое сердце от Бога? Сколько усилий предпринимается сегодня, чтобы люди сформировали языческий образ жизни? И вопросы мировоззрения как бы уходят на задний план. Какая разница, в какого Бога верит? И верит ли вообще? Главное, чтобы жил по закону плоти, по языческому закону. И опасность сегодня над духовной жизнью людей не меньше, чем в прошлые времена, когда чаще всего угроза была физическая, более чем духовное. Нам явлен этот образ для того, чтобы мы, подобно древним жителям Эдессы, спаслись от нового языческого пленения, от безумия, которое захватило и захватывает сознание людей. Этот образ, явившийся нам так неожиданно, разве не Божье чудо, являемое Москве, России и всему миру? И, может быть, сегодня как-то особенно прозвучали слова послания апостола Павла к Колоссянам, которые мы только что слышали. Говоря о Иисусе Христе, апостол свидетельствует, Он есть образ Бога невидимого. Человеческий образ Бога. Невероятная и непостижимая божественная тайна. В человеческом облике Бог является людям. И возжелал также Господь, чтобы и изображение Его, это человеческое, стало историей рода людского. Вошло в их жизнь, в их культуру. Икона дает нам возможность видеть невидимого Бога. Икона дает нам возможность соприкасаться с невидимой божественной реальностью. Через икону мы как бы своими человеческими очами подсматриваем этот мир. И не просто взираем на него, но икона является неким каналом, обеспечивающим связь человека с этим миром. чисто внешними эстетическими образами открывается та божественная реальность. И таким образом воздействует на человека, что человек становится способным видеть иное бытие. Вот почему мы называем икону святыней. Потому что есть нечто непостижимое в воздействии образа, божественного образа на человека. Это ведь не просто эстетическое наслаждение и даже не просто эстетический восторг. Это действительно обретение иного мира. И через огромное по силе духовное воздействие на человека, человек приземленный, укорененный в исторической реальности, которой он принадлежит, становится способным, поднявшись над этой реальностью, увидеть Бога и прикоснуться к вечности. Вот почему церковь так бережно на протяжении столетий и тысячелетий сохраняла иконы. А разорение приходило тогда, когда наследники Авгаря царя, становясь язычниками и безбожниками, разрушали эти святыни. Все совершается по воле Божией. За грехи человека он лишается святыни. Все совершается по воле Божией. И святыни возвращаются тогда, когда люди становятся достойными и способными эти святыни принять. И как с открытием того нерукотворного образа враг отступил от Эдессы, так верим, что и сегодня враг рода человеческого отступит от нашего народа по мере возвращения святынь. По мере возможностей, которые люди через это возвращение будут обретать, чтобы прикасаться не только к земной, но к божественной красоте иного бытия. И сегодня в этом месте, где нес свое служение преподобный Андрей Рублев, где и сегодня сохраняются иконы, которые по милости Божией не были разрушены в года лихолетия. Мы молимся о том, чтобы народ наш, обращающийся к Богу, открыл свой разум и сердце к восприятию божественного мира, и чтобы великие святыни земли нашей, чудотворные иконы помогали людям в условиях земного бытия обретать вечность. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы «Киви» или на сайте «Радонежа» с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.